Тема воскресной программы «Все так» — Элеонора Аквитанская. И у нас в гостях историк Наталья Басовская. В воскресенье после 13 часов.
А вот вы хотели, вы говорили, что Элеонора была оболгана в литературе. А вот мы два фильма мы с вами знаем, я пьесу не читал, но фильм 68-го года «Лев зимой», где Питер О'Тул играл Генриха II, а Кэтрин Хэбберн играла, соответственно, Элеонору, там играл Шейн Энтони Хопкинс и так далее. И второй «Лев зимой», который был снят Андроном, Андреем Кончаловским, жалко, что мы его не позвали, еще позвали. Где Патрик Стюарт играл Генриха II, и Глен Клоуз играла Элеонору. Кстати, Глен Клоуз, многие наши слушатели знают по фильму 101 и 102 далматинца, вот детскому фильму.
Где она ведьму играет.
Абсолютно.
Вот это и характерно для толкования образа Элеоноры. Вот ведьму. Дело в том, что ее жизнь, она не оболгана, она упрощена в литературе и в искусстве, и обойдена вниманием. Ее жизнь... Истинный роман, а полнокровный, яркий. Она участвовала полностью во втором крестовом походе в 1147-49 годах. Она проскакала большую часть пути верхом, что-то на повозках, но это около 6 тысяч километров от Парижа до Иерусалима. Невероятная женщина.
Знаете, как налет часов летчиками, да?
Да, налетала, да. Наскакала.
На метле.
И вокруг этого было много легенд, о которых я еще скажу. Имела отношение к третьему крестовому походу, который возглавлял одним из вождей этого похода, был Ричард Львиное Сердце. Во время этого похода женила этого львиного рыцаря на Беренгарии Наварской, сгоняв тоже за невестой для него жизнь роман. 16 лет заточения. Вышла из заточения. Как только умер Генрих II, ее супруг, разгневавшийся на нее в конце жизни, Ричард I ее освободил. И еще кусок жизни, активный, политической, личной. А какова она в литературе и в кино? Одну грань. Пьеса «Лев зимой» хорошая. Этот лев там, это Ричард II, супруг Элеоноры Аквитанской, великий Генрих Плантагенет. На склоне лет. Ему там около 50. Для средневековья старик. Ей 63.
Молодая женщина.
Она бодрее него, выглядит лучше него, что его очень огорчает. И чувствует себя лучше, чем он. У нее железное было, видимо, здоровье. Это отмечали и очевидцы ее участия в крестовых походах. Но показана одна грань. Голдман, который очень старается следовать исторической правде, и у него в целом все получается, он видит этот, ну, день-два Рождество, в пьесе показано Рождество, 1183 год, и видит ее глазами главного персонажа Генриха. А персонаж ее ненавидит. Он называет ее Медузой-Горгоной. К ней плохо относятся сыновья, которые ссорятся из-за престола, а уже поняли, что она сейчас им не помощница. А если поможет, то неизвестно кому. В общем, это один кусочек. Нет ни крестовых походов, нет героини Трубадуров, нет молодой Элеоноры. Вот есть эта стареющая, яркая, ну, не желающая стареть, как положено, женщина, но глазами недоброжелательными. Все точно в пьесе, но узко, мало. Лучшая книжка о ней, конечно, это книга Режин Перну, но она не вполне художественное произведение. Она проходит у Шекспира.
Кстати, «Режим Перну» вышла эта книга на русском языке. Запомните.
Да, она переведена. Элеонора Аквитанская.
Элеонора Аквитанская, да.
В 2001 году издана на русском языке.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Она проходит у Шекспира в драме «Иоанн Безземельный» периферически, как второстепенная фигура, называемая королевой Элеонорой, она как будто бы только подхватывает и подает реплики, что совершенно недостойно ее. Для Шекспира она тоже несущественна. Ну и, наконец, да, она опять в пьесе «Лев зимой». Не раскрыты грани сложной ее судьбы. Например, она говорит о своем первом браке с Людовиком VII в пьесе. «Если бы мне удалось осчастливить его сыновьями вместо всех этих маленьких девочек...» Ну, я сейчас бы прозябала во Франции. «Толкование причины развода. Если бы удалось родить сына...» Да, неофициально, но твердо Людовик излагал эту причину. Она не способна родить мужского наследника. Одни девочки. Чтобы его тоже поняли, почему он так бился за развод. Но ведь как только она вышла за Генриха Анжуйского, за Плантагенета, она стала рожать сыновей одного за другим.
Четыре.
Она родила четверых.
Четверых.
Вообще пятерых, один умер в младенчестве.
Ну, пятерых.
Пять сыновей. Это же сойти с ума. Она как будто бы овладела законами природы и доказала всему миру, кто не мог родить мужского наследника. Ярко. Это в пьесу не попадает. Это все на периферии. Поэтому совершенно положительно оценивая эту пьесу в целом-то. Я просто хочу сказать, что Алиенора, женщина-роман, женщина-живая легенда, заслуживает большего. Но есть еще одна литература об Алиеноре. Условно так ее можно назвать. Молва.
Да.
Это народные толкования ее жизни. Мифы и легенды про Алиенору Аквитанскую начали слагать при ее жизни.
И ну, если она 16 лет в башне сидит, конечно.
Ты сложишь тут, да, всякое разное.
Всякое, да.
И потом участие в крестовых походах. И вот эти мифы и легенды, они разнообразны. Но в целом они рисуют ее несколько негативно, что и отразилось потом в этом толковании ее как ведьмы. Почему? Видимо, истоком всей этой негативы... Сначала какие мифы?
Это французские или английские, в смысле? Это...
Французские.
Французские.
Все вот началось во
Франции.
Правильный
вопрос был задан.
Совершенно верно, Алексей Алексеевич. Все началось во Франции. Какие, например, сначала назову. Во время крестового похода она, мол, время от времени скакала впереди крестоносного войска вместе с своими фрейлинами в костюме амазонок. Ну, что такое костюм амазонки, все знают.
Да.
Какая там была подробность.
Да.
Одна обнаженная грудь. Как бы
и верхом,
для...
как, верхом, и верхом.
Как амазонка.
Не верхом, в дамском седле.
Не боком, а верхом,
не боком,
как амазонка.
Верхом, да.
Для
неприлично.
Воодушевления...
Неприлично.
Для одушевления крестоносного воинства. Воинство было одушевлено. Муж нет.
Ну, я его
это
понимаю очень хорошо.
Но было ли это? Это вот такого рода легенда. Вторая легенда. Ее бесконечно связывают с несколькими романами, которые у нее случились с окружающими людьми. Барон Жефруа де Ранкон. Знатный, видный, красивый, но оснований для того, чтобы поверить, что роман был, Жан Перну очень тщательно изучал вопрос, твердых оснований нет. Молва и все. А уж конетабль Аквитании Сель-де-Брейль, это вообще вряд ли. И Перну совершенно справедливо пишет, что он ниже ее рангом. Вряд ли бы это могло состояться. Наиболее основательный.
Для нее это важно. Для нее ранг
очень
важен, да?
Очень, она... очень. Носительница разных корон. И ее молодой дядя Раймунд де Пуатье, вот он по статусу мог. По красоте должен был нравиться женщинам, по отваге тоже. И было ясно, что когда они встретились во время крестового похода, она уделила ему очень большое внимание. Но ведь есть разные грани вниманий. Вот я сейчас попробую объяснить молву. Итак, в молве она развратница, она хулиганствующе себя ведет, она чуть ли не Мессалина какая-то. А что может быть на самом деле? Во-первых, ну, тот же дядя. В детстве ее... Она прыгала у него на коленках.
Он старше его.
Он старше нее. Но хорош, потом долго не виделись. Встреча после, с таким человеком, которого помнишь с детства, она вообще вызывает некоторые чувства. И доказать, что тут непременно разврат, да нет этих доказательств. Затем, само ее появление в Англии, простите, пожалуйста, после Франции, она уже пришла с некой молвой. Когда ее привезли из Аквитании, брак состоялся с Людовиком VII в Бордо. 15-летняя девочка в пурпурном платье, он тоже юный, у них возраст как раз подходящий, роскошная свадьба, во время свадьбы сообщают, что как раз тут принц этот и стал королем, отец в это время умер, и она приезжает из Бордо в Париж. Это первый этап для рождения мифов. Она приезжает из мира солнца, вина, куртуазии в Париж, который по сравнению с этим краем северный, строгий, холодный. Это северо-французское рыцарство. Это Лангедок и Лангедойль. Наследие этого вполне живет. В XIII веке только покончат с французским югом как самостоятельной цивилизацией. А пока это две цивилизации. Южная испытала огромное влияние, гораздо большее римское, чем северное, больше. Огромное влияние арабское, которого в Париже вовсе не было, а это Восток. С его поэзией, с его языками, с его музыкой, с его тяготением к роскоши, шелкам, мехам, духам. И вот такая юная особа приезжает в Париж. Это уже в мир
15 лет, восьмой класс.
И суров.
Восьмой класс.
Да.
Даже не студент.
А она скоро родит первую дочку. И для того времени нормально. Но она со своими куртуазными традициями, привычками, уже в Париже должна была показаться развратницей. И вот многие авторы, которые сейчас увлечены совершенно интересно и глубоко проблемами социальной психологии, исторической психологии, антропологии, они говорят, что вот это вот, ну, изучение поведения человека, она просто держаться-то должна была иначе. И просто ее даже поведение повседневное, бытовое, могло показаться развратным. А потом еще раз, она же еще дальше на север, в Лондон.
Угу.
Второй брак. Она королева английская, она прибывает в Лондон. В эту англосаксонско-нормандскую традицию, где сплелось англосаксонское наследие, это вообще очень серьезные традиции, серьезно отличающиеся от гальских, где большое влияние кельтской цивилизации, более суровая, более строго германская. И затем нормандское завоевание Англии 1066 года, конечно, добавило туда французского, но севера французского. Нормандия и жители Нормандии – это все-таки потомки викингов. И вот в эту другую, в этот другой цивилизационный пласт прибывает все та же аквитанская Алиенора.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Она ведь так и ушла из жизни Алиенорой аквитанской, побывав дважды королевой. Потому что
то есть не французская, не английская. Нет, все равно аквитанская.
Аквитанская. Этот край, он долго был независим еще и потому, что он культурно отличался от Северной Франции. Вот в Альбегойских войнах 13 века Север, наконец, расправится с этой цивилизацией. Но Алиенора-то впитала ее полноценно, целостно и привезла ее вот аж куда? В Лондон.
В туманы.
В туманы. Так вот мне показалось, что современный Лондон не такой уж туманный. Это какая-то традиция, клише.
Но
что нравы
сравнению
там были другие, и не аквитанские, и что это не винный край, и не край ювелирных изделий, каким была Аквитания. Это не край пышности и игры в куртуазную любовь. Она уже просто своей традицией должна была отличаться. Отличалась. Ее могли воспринять вот так. И вот народная молва, фольклор, творит образ Алиеноры. Какой? Развратница. У нее меняются любовники, жестоко меняет их. Отравила Розамунду, возлюбленную своего мужа Генриха Английского.
Вот, за свои 80 лет отравила одного человека, 11 лет никого.
За 80 лет немного, но
немного.
Травила ли? И вот твердо народная молва, именно народная молва. Может быть, от двора пошел посыл.
Угу.
Возможно. Но приживается это в народе, что вот эта развратная Алиенора отравила Розамунду, возлюбленную. Да, возлюбленная. Но возлюбленная у королей дело нормальное. А к тому же Розамунда, она из Уэльса. Она своя. Она достаточно своя. А не эта француженка, когда-то разведенная жена французского короля. То есть молва враждебна к ней изначально. За все. За то, что из Южной Франции. За то, что манеры не те. За то, что куртуазия вокруг нее, за то, что во время крестового похода якобы скакала так, как скакала, за то, что было много очень повозок с плащами, меховыми воротниками, платьями, и она их меняла. А как ей было в Константинополе появиться не в роскошном наряде? Ведь это византийский двор. Император принимает их торжественно и пышно. Она, воспитанная на Юго-Западе, считает, что надо пышностью ответить и посостязаться в ней. А северо-французская традиция, а тем более потом английская, у нее другая гордость.
Угу.
Мы не такие, мы другие. А она пыталась быть такой
же. И они
же
в кольчугах, и в дорожных плащах.
Да, у них более грубые плащи, более примитивные мечи, более суровые нравы, поведения и лица. И она уже даже внешностью своей выпадает. Но как она удивительно не сдалась за всю свою долгую жизнь.
Вот это очень интересно.
И не стала перестраиваться.
Вот это я хотел спросить. Ну вот ты английская королева, да. Ты уже знаешь, ты умная.
Приспособься.
Да.
Не стала. Вот эта закваска аквитанская, не зря все-таки в этом крае куртуазии, рыцарство, там оформлялась, потом продвигаясь на север, знаменитая песнь о Роланде, как рыцарский эпос. Не зря эта закваска этой культуры была очень мощной. И не зря понадобились так называемые альбегойские войны, чтобы уничтожить эту культуру, следы которой все равно остались. Ее уничтожили мучительно. Она была другой. Не зря именно там прижилась эта альбегойская ересь. Это тяготение к большему вольнолюбию, к большей открытости и пересечению культур. Допускается арабская литература, ведь это литература врагов, да, иноверцев, а она пользуется неким интересом и спросом. Именно туда прибывают знаменитые врачи с Востока, Авиценна, через Пиренейский полуостров. Там роза ветров европейских культур.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна, и все-таки к семье немножко, потому что она родила сыновей и наследников престола. Какая она была мать? Вот такое ощущение, вот ощущение по пьесе, по фильмам, да, я еще раз Олегу напомню, что фильм, что который снял Андрей Кончаловский, назывался «Лев зимой». Так вот, такое впечатление, что она манипулировала ими в своих интересах. Вот мы смотрим пьесу, да, она стравливает их, расстраивает. У меня, конечно, есть любимчик, Ричард, «Львиное сердце», будущий. Иоанн Безземельный вообще не понимаю, будущий Ванюша, не знаю, что там Ванька дурак, там типа третий сын. Но вот по пьесе, по фильму, по пьесе, она их расставляет как пешки, она ими манипулирует.
Это было не так. Эти так называемые, да, эти так называемые пешки, все, даже включая бездарную Иоанна, были люди с характером. Были люди, способные действовать самостоятельно. И их трагедию Голдман очень правильно отмечает, как бы устами Алиеноры. Нельзя королям иметь столько сыновей. Кто-то обязательно, вот вас трое, два, неважно какие, останутся с чувством, что меня обошли. Это трагедия вообще престола наследия очень трудная, долгая, долговременная. Сколько в ней было всяких витиеватых сюжетов в любой стране. Так и здесь. Сыновья дрались за власть сами по себе. А уж если их кто стравливал и подначивал, не Алиенор. А удивительный французский король Филипп II по прозвищу Август. А сын того самого, Людовика VII, который развелся с Алиенорой.
Который мог бы быть сыном Алиенор.
Она говорит это в пьесе Голдмана. Да. Вы цитируете Голдмана интуитивно, совершенно точно. Я могла бы быть твоей матерью. Да, это удивительный французский король, который был... Прозвище Август тоже случайно не получают. Начав править в 1180 году, он получил очень урезанную Францию за счет английских владений. А завершив свое правление в 1223, он удвоил территорию, принадлежащую французским королям. На чем? Как раз на хитрости и подначивании сыновей Генриха II и Алиеноры Аквитанской. Вот кто умело их стравливал. Он по очереди дружил с каждым сыном и предавал его в самую решающую минуту. Каждый из плантагенетов, ну, по крайней мере, Генрих Старший, так называемый молодой король, Ричард, Львиное Сердце, Иоанн Безземельный, в какой-то момент своей жизни потрясенно видели, что было под маской Филиппа II, под той маской, которую они почитали лицом.
Ну, какие-то они простодушные, оказывается. Дети Элеонор какие-то простодушные.
Не простодушные. Вот это суровость, меч, рыцарь. Да. А Иоанн просто неумный. Ну, например, Ричард Львиное Сердце, он, да, в своих крестоносных увлечениях он истово и искренне стремился на восток. Филипп II играл роль истового крестоносца. И вот он тайком убегает из-под стен Акры, оставляя там Ричарда с войском. Ужас! Я вообще представляю себе лицо Ричарда. Он понимает, что надо мчаться туда же, в Европу. Потому что Филипп будет с ним воевать и отнимать эти самые земли французские, которые принадлежат Англии. А как убежать тут войско? Каким он, великий рыцарь, будет в глазах воинов? Ужас! Я его лицо себе могу вообразить.
Утром проснулся, союзника нет, да?
Тайно, ничего не объяснив. И он же стравливал их, когда несколько раз были так называемые войны сыновей. Да, Алиенора участвовала в них, но главный мотор был, конечно, этот великий дипломат, хитрец. Я считаю, вообще для истоков западноевропейской дипломатии надо изучать деятельность Филиппа тщательно, а у нас о ней мало известно.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Ну, а Иоанн-то Безземельный. Лучший друг Ну, с Ричардом он был лучший друг, это безусловно. Просто побратимы. Просто побратимы. Все кончилось известно как. Бросил его. А Иоанн старшего друга стал играть Филипп II Август. Иоанн верил твердо, что вот у него друг, заступник во Франции. Но это уже не от
милости. А мама что?
От глупости.
А мама что?
А мама говорила. Мама предупреждала, говорила, что он не может быть другом. Она всегда не доверяла Филиппу. Всегда. Но ее не всегда слушали. Иоанн был просто глуп. И вот друг Филипп, лучший друг, старший брат, можно сказать, во Франции, вызывает Иоанна Безземельного на суд. Теоретически он имел право это сделать. Потому что владения на юго-западе назывались вассальными по отношению к французскому королю. Но это символика. Нельзя же так буквально, чтобы английский король, как вассал, прибыл на суд. Да и обвинение-то какое? Слухи о том, что Иоанн Безземельный причастен к убийству своего племянника Артура Бретонского.
Угу.
Может быть, и был. Шекспир принимает эту версию абсолютно
это
буквально.
Это внук Алеонор, да?
Это, да,
внук
сын Алеонор. Жефруа, одного из сыновей Алеоноры. Шекспир считает это фактом, ну, потому что в каких-то хрониках это так, но это не есть доказанный факт. И вот, по слухам, ты причастен к убийству и вис на суд. Иоанн тоже был потрясен совершенно. Но дальше хуже. Он отказывается явиться, и тогда Филипп II Август снимает маску окончательно. В 1202-1204 годах он отбивает военным образом, собрав уже силы, эти земли у англичан. И вот известие о падении Шато-Гояра в 1204 году, оно и добило Алеонору.
82 года.
Да.
Да. А, Наталья Ивановна, у нас еще 2 минуты. Я хотел бы, чтобы наш слушатель прислал на пейджер, но у меня уже тут все улетело, очень много всяких сообщений. А действительно ли Алеонора Аквитанская попросила похоронить ее рядом с Ричардом Львиное Сердце?
Считается, что такая версия есть. И
вот эта мама, вот, да, этот вот любимый сын, маменькин сын, вот остальных не любил, только это.
Любила. Любила, похоронена рядом. И можно понять, почему. Они были по структуре личности близкие люди. Дело не просто в том, что она хотела передать престол именно ему. Это структура личности, о которой я хотела сказать. Два блестящих персонажа. Дочь и сын рыцарского века. Века куртуазии, Кристиана де Труа, Бертрана де Борна и многих вещей, которые так ознаменовали рыцарскую эпоху.
Может, кто-нибудь снимет про нее кино-то?
Она заслужила, но трудно. Но если будет создан этот фильм, настоящий, с ее полной жизнью, то это будет очень яркое повествование. И тот факт, что наши слушатели охотно пишут о ней, отвечают на вопросы, радует. Он показывает тем, кто мог бы снять такой фильм, написать такой роман, что интерес у зрителей уже есть.
Спасибо большое, Наталья Ивановна. До следующей встречи. До свидания.
До свидания.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.